Людвига, полулежавшая на диване, поднялась и села. Стефания не шевельнулась. «Я принес вам ужин. Почему вы отказываетесь кушать?» — спросил он Людвигу, останавливаясь перед ней. «Спасибо, но мы не голодны», — неуверенно ответила Людвига. Ей хотелось есть, но ее смущала Стефания, наотрез отказавшаяся принять что-либо от хамов. Раймонд поставил тарелку с ветчиной и хлебом на стол. «Могу вам сообщить, что вы завтра будете обменены на наших захваченных жандармерией товарищей. Нас обменяют? Это вы правду сказали?» — мгновенно проснулась притворившаяся спящей Стефания. «Вы, наверное, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить», — сухо ответил Раймонд. Теперь, когда с его головы была снята заячья шапка, Стефания и Людвига узнали его. «Скажите, этот Пшегодский еще здесь? Я что-то не слышу его голоса», — с тревогой спросила Стефания. «Нет, он уехал подготовить обмен». Слава богу, облегченно вздохнула Стефания и сразу же преобразилась. Она еще раз оглядела с головы до ног Раймонда и, стараясь быть как можно ласковее, спросила: «Скажите, как вы попали в эту ужасную компанию?» Людвига, боясь, что Стефания скажет еще что-нибудь бестактное, поставила тарелку с ветчиной к себе на колени. «Мы будем ужинать», — улыбнулась она. Раймонд шагнул к двери. Стефания удержала его. «Скажите, чем вы подтвердите правдивость ваших слов?» Раймонд вынул из кармана письмо Могильницкого. «Я вам верю», — протестовала Людвига, когда он подал ей письмо. Но Стефания взяла и жадно прочла оба письма. «Матка Боска, Чинстохвостка, хоть бы эта ночь скорее прошла!» — воскликнула она и передала письма Людвиге. «Вы, графу, сразу поставили условия об обмене на ваших товарищей?» — спросила та. «Да, я сам писал это письмо». «А можно узнать, что вы ответили на первое его предложение?» «Почему же? Сказали, что на деньги не меняем. Нам ведь нужно спасти товарищей». Раймонд вышел, оставив дверь полуоткрытой. «Есть! Настроил!» — крикнул Птаха и взял первый аккорд. Минуту спустя пальцы его заметались по грифу, и мандолина запела в его руках. «Бери, Олеся, сыграем наши любимые», — сказал Птаха, обрывая свое музыкальное вступление. Олеся взяла в руки гитару, легонько тронула пальцами басы, и ей вспомнились маленькая водокачка у реки и вечера, которые они проводили втроем. «Как он там сейчас, батька милый? Если бы он знал о завтрашней встрече!» «Я жду, Олеся!» — полилась грустная песня. Она то замирала далеко за степными курганами, то чудилась, ветер приносил ее издалека. В лирическую мелодию вдруг бурно ворвались радостные звуки. Торжественным маршем вступала на землю весна, и у околиц вечерами теплыми запевали молодые голоса. «Ой, там за Дунаем, та за тихим Дунаем!» Песню сменила полька, задорная, кокетливая. Андрей забыл все. Он играл с такой страстью, что красота его игры дошла даже до Стефании. «А ведь прекрасно играет», — заметила она. Людвига любовалась мастерским исполнением. Музыка разбудила дремавшую боль. «Раймонд, для кого я играю?» — возмутился Андрей. Леон подлетел к Саре. «Задумчивая женщина, дорогой товарищ, за счет завтрашнего разрешите станцевать?» Сара отмахнулась от него. Андрей опять тронул струны и зазвучал вальс. Леон ласково взял Сару за руку. «Но станцевать же можно, зачем грустить? Или со мной не хотите?» Гитара Олеси вступила прекрасным созвучием басов. Сара встала. Леон осторожно обнял ее за талию, сильной рукой повернул вокруг себя. «Когда пляшут двое молодых и красивых, хорошо». Раймонд, улыбаясь, следил за их легкими, изящными движениями. «Лихо пляшет чертов чех!» — позавидовал Птаха. Франциска стояла у двери, наблюдая за танцующими. Она встретилась с глазами Раймонда, и оба невольно улыбнулись, как когда-то при первой встрече. Раймонд колебался минуту, но ведь Сара танцует, и он решительно отстегнул пояс, положил саблю и маузер на стол и, смущенно краснея, подошел к Франциске. Она, не раздумывая, положила руку на его плечо, и в горнице закружилась новая пара. «Ты слышишь, Людвига? Они ведь танцуют! И Франциска тоже!» В открытую дверь Стефании была видна вся горница. Оказывается, играет не он, он пляшет с Франциской, этот парень, что приходил сюда. Олеся давно уже бросила гитару и валенки и отплясывала в мягких чувячках. Один птаха должен был играть, чтобы не нарушить общее веселье. Наконец ему надоело. «Что же это, я один должен играть? Это несправедливо», — сказал он. «Что же делать, Андрюша, ведь мы не умеем?» — крикнул ему Леон. «Ну, еще немножко, Андрюша, скорее ночь пройдет». Тогда Андрей встал и, к всеобщему удивлению, отправился в соседнюю комнату. «Прошу прощения», — сказал он. «Я слыхал, что все образованные на этой штуковине играют», — указал он пальцем на пианино. «Так что прошу, сделайте одолжение, ежели можете на этом инструменте, полечку нам. А то все пляшут, а я один должен играть», — обратился он к Людвиге. Его простодушие, прямота и детское желание плясать покорили Людвигу. Улыбаясь, она подошла к пианино и, вспомнив первый попавшийся мотив, итальянскую польку Рахманинова, прикоснулась пальцами к клавишам. Птаха неожиданно для самого себя повернулся к Стефании. «Прошу прощения, не в обиду, а для веселого вечера и за завтрашнее утро, так что прошу вас плясать со мной». Сероглазый, сверкая слепительной белизной прекрасных зубов, он стоял перед ней, этот парень с волнистым чубом. Стефания решила, что будет выгоднее для ее замыслов согласиться. Андрей видел, что Олеся рассердилась, Сара тоже, но это не остановило его. Лишь глубокой ночью в охотничьем домике стало тихо, все заснули. Спала Людвига. И во сне ей казалось, что так и должно быть. Именно в этом домике, в такой необычной обстановке, она и должна была встретиться с этими людьми. Как хорошо, что она не ошиблась. Эти люди, которых она защищала, которым симпатизировала, были действительно прекрасные люди. Крепко спали заложники и их сторожа. На широкой скамье уснули в обнимку Сара и Олеся, которых Андрей заботливо укрыл полушубком. Сам Андрей спал на полу, положив руку под голову, Леон на столе, Раймонд на другой лавке. Партизанам на дворе надоело ходить вокруг усадьбы порознь. Они сошлись все трое в конюшне. Здесь было тепло. Двое из них забрались в сани, а рук 20 послали караулить. Тому захотелось пить. Он вошел в дом, выпил из бочки, стоявшей в коридоре, добрую кварту воды, и тут же присел погреться у печки, да и заснул. Партизаны в санях, надеясь на него, тоже незаметно уснули. Ночью Стефания поднялась, надела шубу, меховую шапочку и вышла в соседнюю комнату. Обычно в этих путешествиях в конце двора их сопровождал кто-либо из девушек, сейчас же все спали. Стефания тихо открыла дверь в коридор. Там, разметав руки, сладко спал у печки партизан. Его винтовка стояла тут же, прислоненная к стенке. Несколько минут Стефания стояла в коридоре, затем тихо приоткрыла дверь. На дворе никого. С замирающим сердцем Стефания вышла во двор, постояла немного и затем быстро пошла к воротам. «Если остановят, скажу, что мне нужно», — думала она, чувствуя, как колотится сердце. Но ее никто не останавливал. Вот эта просека идет в гнилые воды. Она не раз заезжала сюда со Станиславом попить квасу во время охотничьих прогулок мужа. Чем дальше она удалялась от усадьбы, тем быстрее шла и, наконец, побежала, спотыкаясь в неудобных для ходьбы ботах. Но все еще не верила, что свободна. Уже километрах в двух от домика она почувствовала усталость. Бежать больше не могла. Сердце кололо. Она сбросила боты и, оставив их на снегу, пошла в одних высоких ботинках. Наконец она услыхала лай собак, а когда подошла к околице, была остановлена криком на польском языке «Стой, кто идет!». Из-за плетня выскочили два вооруженных человека. Это были легионеры из эскадрона Зарембы. «Пусть вельможная пани не волнуется, мой сержант довезет вас до города, тут ведь близко, дорога безопасная, мы только что оттуда». «Ну, трогай!» – махнул рукой Заремба сержанту. Тот подобрал вожжи. Лошади тронулись. Стефания с беспокойством оглянулась. Эскадрон Зарембы на рысях выходил из деревни к лесу. Светало. Первым проснулся руб 20, спавший в коридоре. Ему стало холодно. Дверь, открытая Стефанией, остудила коридор. Его испуганный крик «Хлопцы, спасайся, ляхи!» разбудил всех. Больше руб 20 не сказал ничего. Заремба выстрелил ему в голову. Раймонд кинулся к оружию. В коридор вломились легионеры. Птаха, как кошка, вскочил на ноги. Одним прыжком он достиг угла комнаты, где стоял его карабин. Соскочивший со стола Леон с просонок ничего не понимал. В первое мгновение ничего не поняли и девушки. Андрей бросился к двери. Открыв ее, он отпрянул назад, снова захлопнув дверь. В коридоре грянуло несколько выстрелов. Щепы летели от простреленной в нескольких местах двери. Слепая удача спасла Андрея от смерти. Леон наконец понял, что произошло. Одним движением он перевернул стол и припер им дверь, а сам бросился к винтовке. Андрей стрелял через дверь из угла комнаты. «Назад!» — гремел в коридоре Заремба. «Прекратить стрельбу! Здесь графиня вся ваша мать! Назад!» Коридор опустил. «Мы их и так возьмем! Там трое мальчишек, а в перестрелке можно убить графиню!» — объяснил поручик свое отступление солдатам. «Если бы не этот лайдак, — яростно ткнул он тело рук 20, — мы бы их спящих накрыли! Что случилось, пани поручик? Почему вы отступили?» Подъехал Владислав к Зарембе, видя, что солдаты отходят вглубь леса. «Их нужно выманить без боя. Успели проснуться», — зло ответил младшему Могильницкому Заремба. «Но вы были уже в доме», — вскипел Владислав. Оскорбленный этим восклицанием, Заремба не вытерпел. «Я-то был в доме, подпоручик, но вас там, кажется, не было. Прошу вас заниматься своим взводом и не делать старшим по чину оскорбительных замечаний. Я знаю, что я делаю». Владык в бешенстве повернул коня и отъехал. «Закрывай окна скамьями», — командовал Раймонд. В горнице забаррикадировались. Раймонд вбежал в комнату, где помещались пленницы. Он увидел лишь бледную Людвигу и растерянную Франциску. «Ради бога, что случилось? Где Стефания?» — бросилась к нему перепуганная Людвига. Раймонд быстро окинул комнату. «Как где? Она должна быть здесь!» — крикнул он. «Вот оно что! Сбежала гадюка! Проспали мы с тобой, Раймонд, и честь и славу!» — с тоской сказал сзади него Птаха. «Что ж вы будете делать?» Людвига схватила его за руку. Птаха вырвал руку. «Будем отбиваться до последнего! Ложитесь на пол! Я с этого окна стрелять буду!» — крикнул он. «Все равно живыми не сдадимся!» «Пропадать так недаром!» Он с яростью двинул тяжелый диван к окну. «А почему вы остались?» спросил Раймонд Людвигу. «Я ничего не знала о ее побеге», чуть слышно ответила она. «Пани поручик, тут двоих поймали в конюшне», доложил Зарембе капрал и указал пальцем на партизан. Заремба выразительно махнул рукой. В домике услыхали короткий залп. Леон и Птаха стояли у окна, за своим прикрытием готовые выстрелить в любое мгновение в каждого, кто попадет на мушку. «Эй, там, в доме, не стрелять! Пан поручик хочет с вами говорить!» — крикнул чей-то зычный голос со двора. В доме молчали. «Слушайте вы, которые там засели! Я поручик Заремба, послан сюда полковником Могильницким! Слышите?» — кричал со двора Заремба. «Слышим! Что же из этого?» закричал в ответ пшеничек. «Предлагаю вам сдаться!» В домике молчали. Женщины сидели, как им приказали, на полу. Раймонд, вытянув вперед руку с маузером, следил за дверью. Повторяю, я предлагаю вам сдаться. В случае, если захваченная вами графиня Могильницкая жива и невредима, обещаю сохранить вам жизнь. Если не сдадитесь, то перестреляю всех до одного. Даю 5 минут на размышление». В домике молчали. Раймонд, Птаха и Пшеничек переглянулись. Людвига, по их взгляду, поняла, что они не сдадутся. На дворе ждали. Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаясь найти щель, чтобы войти сюда. «Эй, там, в доме, сдаетесь? Пошел к черту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна!» — крикнул Андрей. Конец первой книги. Сочи, Москва, 1934-1936 год.